говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня у нас две актуальные темы. Одна почти развлекательная, предвыборные политические будни. Вторая трагическая и поминальная. Завтра пятая годовщина Норд-Оста. Обсуждать мы их будем с Ириной Хакамадой, писателем, общественным деятелем. Добрый вечер, Ирина.
Добрый вечер.
А про актуальное политическое поговорим вот сейчас, до новостей, а про годовщину Норд-Оста сразу же после новостей. Так, средства связи вам сообщаю. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Пейджеры в Москве 96143. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Напоминаю, что звонок это бесплатный для всех жителей России. Итак, такая вводная, Ирина. Предвыборные политические будни ознаменовались появлением первых агитационных роликов в эфире, развернутыми публикациями о различиях в предвыборных программах партий, разрешением только лучшим губернаторам, членам «Единой России», разумеется, использовать образ Владимира Путина в предвыборных целях. Разгорается также скандал на стыке политики и культуры. В интернете объявлен флешмоб, и бурлящая сетевая общественность пытается ответить антиписьмом на призыв четырех видных культурных деятелей, которые от имени всего художественного сообщества призвали президента Владимира Путина остаться на третий срок. Письмо четырех, в числе которых Никита Михалков и Зураб Церетели, они опубликовали призыв от имени 65 тысяч своих творческих коллег, появилось на минувшей неделе в российской газете. Литератор Дмитрий Быков опубликовал знаковую рецензию на книгу 14 авторов под названием «Владимир Путин. Рано подводить итоги». Основная концепция, которая содержится в первой же фразе. «Вся более чем тысячелетняя история нашей страны, прежде всего история ее власти». И оценивая вязкий язык современной идеологической неопределенности, основные постулаты произведения, вроде терминов «пространство власти», «да выбор», и монопольный проект будущего, Быков назвал свою рецензию тоже вполне символично. Хропопут. Хроника позднего путинизма. Вот, оставляю в эфире. Хропопут. Кстати, по данным социологов, опрос Левада-центра проводился с 5 по 10 октября, выборка 1600 человек. Большинство россиян затрудняются ответить на вопрос, чьи интересы представляют 6 наиболее известных в стране политических партий. Те же, кто все-таки пытается разобраться в партийной политике, считают, что партия защищает интересы крупного капитала и чиновников. Тем не менее, по словам экспертов, на которых ссылается сегодня новое известие, за этих политиков люди все равно будут голосовать. Вот такое введение в тему, потому что пока еще предвыборная гонка не началась так активно, но вот фон после прямой линии президента выглядит так. Я специально сегодня посмотрела еще издание и хотела поинтересоваться, поскольку вы любите о политике говорить популярно, я вам подобрала такую фактурку. Что вы смеетесь, Сержа? Ну, правда.
Но...
Вот смотрите, Яблоко и КПРФ обыгрывают в своих программах 7. Цифру 7.
Да, цифру 7.
7 бед. 7 шагов к равенству, КПРФ 7 шагов в будущее. Патриоты России называют свою программу 8 дел 2008 году. Другие партии все, как один, почти говорят про десятилетку. И упоминают в этой связи столетие октября и там возможное вхождение в Евросоюз. Только Единая Россия компактно уложилась в два слова. План Путина. У вас есть какое-нибудь объяснение вот этому такому тотальному западанию на цифровые аналогии?
Ну, так, слет объяснить достаточно легко. Единой России ничего не надо, у них есть Путин, поэтому цифры уже не нужны. А у всех остальных Путина нет, поэтому заменять на цифры, потому что цифра несет некий элемент, что это точно будет. То есть, когда человек говорит, построить счастье в России возможно. Говорит, ну, ты романтик. Когда говорит, построить счастье можно в понедельник в 3:15. Сразу возникает ощущение, а может, действительно можно.
А как вам вот эта вся история с правом на лик Путина? Для того, чтобы губернаторы только хорошие, не провинившиеся, у которых районы не депрессивные, регионы не депрессивные, и сами они успешные, могли пользоваться образом президента.
Ну, у Стругацких был роман «Трудно быть богом», да? А Владимир Владимирович богом стал, и поэтому понятно, что право на бога имеют только самые лучшие по оценкам самого бога. Ну, это все игрище, конечно, но, с другой стороны, теперь эта игра хотя бы честная, потому что раньше за лик боролись президенты, который был вроде над схваткой, а теперь он честно возглавил, будучи, правда, не партийным, партию большинства. Ну, и это такое соцсоревнование. Раньше было знамя победы, теперь передается портрет. Потому что за портретом есть единственный позитивный рейтинг. За всем остальным ничего нет. Чего не показывай, какие программы не рисуй, какие цифры не расставляй. Народ глубоко равнодушен, потому что понимает, что все это чушь. А вот на Путина народ клюет серьезно.
Но тогда это, наверное, означает, потому что мы сегодня с коллегами обсуждали, у нас тут просто разные сведения из разных регионов, и разные коллеги ссылаются на там разные источники, что вот раньше в «Единую Россию», ну, буквально еще там пару недель назад, ну, вступали так большей частью по разнарядке.
Вынуждены.
Да, а сегодня, говорят, конкурс, и причем уже многотысячный такой вот по стране. Это действительно может означать, что «Единая Россия» превратится в такую массовую партию искренних членов?
Слушайте, ну, значит, сегодня русский вопрос главный – кто хозяин в лавке? И когда хозяин определяется, то все хотят выстроиться в эту очередь и получить что-то с этой лавки. Это чувство искреннее. Но если хозяин меняется, оно точно такое же искреннее по отношению к другому хозяину. Поэтому, да, в «Единой России» соберутся искренние любители статус-кво, потому что сегодня их все устраивает, и они не хотели бы, чтобы это менялось, потому что у них просто все в шоколаде. А если же вдруг Путин, проведя «Единую Россию» в парламент и обеспечивая ей 65%, после этого скажет, я пошел на пенсию, и меня больше вообще ничего не интересует.
Ну, на пенсию ему рано, он очень молодой человек.
Ну да, срочную, как военный.
А, да.
Уже вредную работу еще. То все выстроятся к другому хозяину. И, понимаете, «Единая Россия» – это не партия личностей. Это партия людей, которые совершают как бы некие поступки для того, чтобы сделать личную карьеру. Вот и все.
Мы продолжим разговор с Ириной Хакамадой сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Наполнят ли прилавки замораживание цен на продукты питания? Тему обсуждаем с Павлом Кудюкиным, президентом экспертного фонда социальных исследований, бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода. Сегодня у нас в студии Ирина Хакамада, писатель и общественный деятель. Мы с ней обсуждаем актуальные политические проблемы, которые все больше выглядят таким творческо-креативными, потому что сути все меньше, а вот вариантов,
которые... То есть сути все меньше, но надо прикреативить так, чтобы все подумали, что ее все больше.
Ну да, в отсутствии смысла. Значит, вот смотрите. Сегодня... В общем, вот в такую тут угадайку играет, очень рекомендую, «Коммерсант власть» сегодняшний. Они сделали такой подробный анализ того, как выглядят партии, какая самая оригинальная, да, какие самые разные, какая самая державная. Потом они публикуют тест, очень хороший. Вообще все, кто интересуется, могут вот сразу для себя многое определить, потому что по программным лозунгам, отличиям партии, как прошлое, современное и будущее страны определяют, можно выставить себе по там до 40 баллов, очень хорошие характеристики, кто каких баллов набирает, потом могу...
Ну, я точно 40 не наберу, потому что 40
это Кремль. Тут написано «Вы Кремль», да, это правда. Ну, там здравый смысл, кто за кого голосует. Ну, в общем, это уже наши слушатели, если захотят, мы просто не успеем это все прочесть, сделают. У меня про другое. Они здесь сделали, да и, собственно, вы в детстве, наверное, играли в такие слова, в существительные, в прилагательные. У детей это развивает... такой набор представлений и словарный запас развивает, а у людей взрослых, когда они в это играют, существительные, прилагательные, заставляет их назвать предмет и эмоционально охарактеризовать его, чтобы в результате выразить отношение. Поэтому любопытно, как авторы большинства программ определяют, какая у каждой из партий России. И вот эту вот лингвистическую характеристику этих программ, то есть титаническая работа на самом деле, «Коммерсант. Власть. Продел». Я сейчас вам прочту набор слов, а вы попробуете сказать, какие определения присутствуют в большинстве программ нынешних партий, а которые, по-вашему, ну, в общем, там один-два раза упоминаются.
Угу. Угу.
Ну, итак, значит, авторы большинства программ сходятся во мнении, что Россия сильная, могущественная, это раз, демократическая, два, социальная, социально ориентированная, три, новая, процветающая, многонациональная, многоконфессиональная и поликонфессиональная, справедливая, светская, комфортная для жизни, единая, самостоятельная, современная, европейская, лучшая на земле, радостная, прекрасная.
Так.
Вот как вы думаете, каких характеристик в программах всех партий больше всего?
Ну, давайте, называйте заново, а то и, значит, это самое...
Сильная, демократичная, социальная, новая, процветающая.
Первая, сильная больше всего.
Абсолютно правильно.
А европейская меньше всего.
Точно, совершенно, потому что только один раз в программе одной партии она упомянута.
Так, дальше чего там?
Демократическая.
А демократической нет, не больше всего и не меньше всего, но меньше.
Ну, где-то чуть меньше, так, чуть во всяком случае, да. Не 4, потому что еще 4 у слова «процветающее».
Да.
Оно упомянуто, да, как минимум в программах 4 партий, причем очень разных. И КПРФ, и СПС, и «Патриотов России», да, и ЛДПР. Европейская, кстати, упомянута в программе только одной партии. Это слово фигурирует.
Ну, это говорю, партия угадала. Яблока. Европейская, да, будет меньше всего.
И как ни странно, меньше всего есть еще... Нет, современная больше. А, вот еще лучше на земле. Это тоже только один раз упомянуто у патриотов России. Так же, как радостная и прекрасная.
Да, ну радостная, прекрасная, лучшая на свете — это такое детское восприятие мира. А патриот у нас всегда дети.
А из этих характеристик России вам понятно, какое будущее все партии видят для страны, ну, там, ближайший предвыборный цикл?
Нет, конечно. Понятно, что они не видят никакого будущего, кроме тех, которые дают качественную характеристику. Те, кто говорит, что Россия европейская страна, им я верю. Потому что европеизм тащит за собой очень много конкретных вещей. А сильная страна может быть по-разному сильная. Она может быть сильной с помощью ядерных ракет, а может быть сильной за счет того, что счастлив самый человек, живущий в самой дальней провинции. Поэтому ничего определить невозможно. Процветающая, процветать может элита, а 70% народу загибаться. Вот мы вот процветаем уже 8 лет со своей нефтью, но как только повысились цены на подсолнечное масло, сметану, кефир и молоко, начался облом. Поэтому... Ничего нельзя понять.
А все-таки, как вы, кстати, вот раз уж вы заговорили про цены, я так думаю, что пока еще эта тема не вброшена в программные политические разговоры, потому что они не были повышены, когда все эти программы печатались, да?
Да.
А сейчас это активно, конечно, начнет работать, тем более, что правительство, казалось еще вроде бы неделю назад, не будет никаких гаек так уж жестко закручивать, а теперь говорят о том, что
не,
начнут
подпишут,
регулировать.
Да, подпишут постановление о временном блокировании цен на определенные виды товаров.
Вы это оцениваете как политический шаг?
Я оцениваю это как политический шаг, потому что инфляция, превышающая темпы 8-10%, 8% точно, уже наблюдается последние где-то 5-6 месяцев. И об этом все молчали, и тем более, когда уходило то правительство в отставку. А теперь совпали некие вещи. Ну, с одной стороны, пошел спрос на сельскохозяйственную продукцию, повысились мировые цены. С другой стороны, у нас выборы, и, в общем-то, надо было показать, что мы что-то будем с этим делом ну, что-то делать. Поэтому это чисто политический шаг предвыборный, потому что вообще нормальная инфляция в нормальной развитой экономике не должна превышать 2%. А мы живем при инфляции официальной 8-10, а при реальной, если пройтись по магазинам и понять, что происходит каждые 2-3 месяца, она где-то 10-12%. Это вообще-то вещь очень такая сложная, катастрофическая, особенно для 70% бедного населения, у которых даже при повышении пенсии на 300 рублей за тот период, пока это все осуществится, все это будет съедено новым повышением цен. Причем цены растут, ведь причины инфляции разные, но рост носит цепной характер. Вот в чем ужас. Да? То есть начинает расти в одном секторе, а за этим почему-то идет вот такая волна и начинают все повышать цены. Причем называть будут разные причины, но в любом случае это означает, что экономика не имеет инструментов, которые на автомате борются с повышением цен. А и такой инструмент всего один. Это, во-первых, конкуренция. Да? То есть рынок настолько конкурентен и настолько диверсифицирован, что на уровне производства, что на уровне сбыта, что на уровне уже розничной торговли. Что если один сильно повысил, то другие конкуренты сыграют и выиграют прибыль за счет того, что они понизят, но продадут больше. А когда рынок монополизирован, что в производстве, ну, у нас же нету развитого фермерства, и никто ему не помогает, поэтому все забирает крупные сельскохозяйственные холдинги. А потом идет сбыт, это тоже оптовики, они очень крупные. А потом пошла розничная торговля, где тоже выкинули весь малый и средний бизнес. И фактически это огромные сети, которые, кстати, владеют этими сетями. Даже не чисто торговый бизнес, а там часть нефтяных денег вот этих крупных наших главных компаний. И поэтому они могут делать теперь с нами все, что угодно, потому что они все равно зарабатывают свою прибыль.
Ну, это означает, что правительство в данном случае им угодило?
Нет, правительство им не угодило, потому что просто под угрозой, что правительство перед выборами может решиться на то, чтобы остановить рост цены на все категории товаров, они ради того, чтобы не было вот таких жестких акций, согласились и временно на какой-то период там. Но это ничего не решает. Но остановит на какое-то время, потом выборы закончатся, потом инфляция попрет дальше. Мало того, сейчас будут все ведущие экономисты, рыночники говорить, вот не надо было использовать деньги из стабилизационного фонда. Видите, они вылились в экономику.
Уже говорят.
Да, и в результате все повысилось. Я категорически не согласна с этой позицией. Почему в Японии или в Европе рост цен на продукцию не приводит к таким сложностям, как у нас? Ну, потому что там на самом деле существует такой механизм саморегулирования. Цены могут повышаться, понижаться. Самое главное, что доходы, реальные доходы населения все равно позволяют им обеспечить себе качество жизни. А у нас этого инструмента нет. У нас, во-первых, завышенные цены, потому что монополизм, я уже сказала. Во-вторых, они завышенные, потому что даже сети торговые, пусть даже они монопольные, но они могли бы торговать дешевле, правильно? Потому что там идет разделение труда. Ведь в любой европейской стране мясо в частном магазине стоит дороже, чем в супермаркете. А у нас наоборот. Почему? Потому что взятки и стоимость недвижимости такая, чтобы установить этот супермаркет, чтобы окупить это, то понятно, что это вкладывается в цену. И плюс, если бы у нас не было такого воровства и коррупции, то деньги можно было бы из стабилизационного фонда тратить, но на неинфляционные вещи. Да, на строительство дорог, на замену труб, на развитие альтернативных источников энергии, на создание экономных технологий. Таким образом, у нас бы не росли так тарифы, и у нас бы не было таких проблем с затратами на энергию. Этого же ничего не происходит тоже. А почему сюда-то деньги не вкладывают? Они же не выливаются на рынок. А потому что откаты с этих денег такие огромные, что все равно потом выливается точно на рынок в виде всяких там дач, покупок и так далее. То есть экономика гнилая. Поэтому то, о чем я предупреждала, если экономика неэффективна в силу неэффективного управления, вот этот эффект, да, такой эффект замедленной реакции, он не виден. Кажется, все хорошо, все процветает, все хорошо. Но как только мировые цены на подсолнечное масло, молоко чуть-чуть повысились, да, у нас тут же все полетело в там-тарары.
Александр напишет: «Единый и справедливый» напоминает советский фильм «Буратино». А ежегодный прямой разговор Путина с народом превратился в шоу. Понятно, что вопросы и ответы подготовлены. Почему народ так верит Путину и даже просит остаться на третий срок? Андрей из Одинцова интересуется. А вот господин Добрый пишет: «Мы, конечно, неравнодушные, слушаем и тех, и других, то есть и вас, и других. Скажите свое слово нам перед выборами». Так что нам с выборами делать? Ир, так, в общем, как-то так, по-свойски, что хорошо.
Ребят, ну нету выбора.
Растила детей, думающими маленькими, ходили на выборы, ждали, когда сами будут голосовать и выбирать. И что сейчас?
Ну, выбора нету. Это не выборы, поэтому, ну, что делать, не знаю. Я не пойду. Я не хочу агитировать, но я не пойду. Ну, какие-то выборы, ну, мы же видим, что выбора нет. Чтобы выборы были, для этого нужно, чтобы граждане понимали, что за эту свободу надо еще будет побороться, это будет нелегкая борьба. И эта борьба не происходит только в момент голосования. Между голосованием, между выборами тоже надо бороться. А по поводу народа, почему он верит и хочет даже президента на третий срок. Ну вот мы сидим здесь и слушаем эту передачу, а потом мы включили телевизор, потом мы купили «Коммерсант», «Власть», журнал, который нам Аня рекомендует, и там мы, значит, поотвечаем. Понимаете, какие мы развитые, умные. Теперь представьте, что вы сидите в каком-то глухом поселке или в маленьком сибирском городочке, у вас нет денег не купить этот «Коммерсант», и у вас нету компьютера.
Вот все по-разному, все
и вам
сложнее.
Это все сегодня пихается.
Сегодня нам звонили из деревни, из Вологодской области, и ощущение, что вот, ну, все не так как-то просто. Просто дело даже не в напихивании.
Плюс я думаю, что если вам звонят сегодня по телефону...
Он действительно стал олицетворением какого-то покоя и стабильности.
Вот Путин стал у Путина звезда его личной карьеры. Ему страшно повезло, совпало с повышением цен на нефть. И с тем, что хотя бы тех страшных проблем, которые были при Ельцине, их теперь нет. Ассоциируется это напрямую с президентом. Он lucky man, счастливый человек, счастливчик, повезло. Но за все надо платить и за счастье тоже. То есть, если ничего не делать, то это может превратиться потом в облом для России страшный. Вот эго, вот сейчас повышение цен на молоко и так далее в Европе, это уже первый колокольчик, еще ничего особенного, там никто на это не реагирует, люди продолжают питаться, и даже... а у нас уже все, испытывают трудности огромное количество людей.
Ирина Хакамада, сегодняшний гость программы. «Время политики» выйдет в эфир в 22:07. Владимир Рыжков о ходе избирательной кампании в России. Региональные выборы Мордовии, Северной Осетии, Пензенской и Смоленской области ведет передачу Михаил Соколов. Повтор 23 октября в 10 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Не менее 40 рабочих Рубцовского машиностроительного завода в Алтайском крае 6-й день продолжают голодовку, требуя погасить многомиллионную задолженность по зарплате. От 7 до 10 человек погибли от отравления угарным газом на шахте заброшенного рудника в Бурятии. Как отмечает корреспондент «Радио Свобода», многие местные жители вручную нелегально добывают вольфрамовую руду. В Багдаде пропала корреспондент «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода», сотрудница иракской службы. Бесследно исчезла ее машина. Тело застреленного водителя нашли на улице. В Госдуму России внесен закон о наказании врачей за прерывание беременности без медицинских на то показаний. Турция испробует все дипломатические возможности, прежде чем прибегнет к силе против курдских боевиков в Северном Ираке, заявил турецкий министр иностранных дел Али Бабакан. В Багдаде жертвами терактов сегодня стали по меньшей мере 6 человек, более 10 ранены. Взрывы произошли в пассажирском автобусе и в одном из районов иракской столицы. В секторе Газа взорвался автомобиль с боевиками группировки «Хамас», 3 ранены. Судя по всему, машина подорвалась на придорожной мине. Парламентская ассамблея Совета Европы осудила антисемитские высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко. На парламентских выборах в Польше, по предварительным данным, лидирует оппозиционное движение «Гражданская платформа». Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал указ о роспуске парламента. В Бахрейне на американской военно-морской базе произошло чрезвычайное происшествие. Моряк застрелил двух женщин-военнослужащих и сам получил тяжелое ранение. Обстоятельства происшествия выясняются. В Китае при пожаре на подпольной фабрике по производству обуви погибли по меньшей мере 36 человек.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Ну вот переходим ко второй части нашей программы. Тема сейчас будет, в общем, вполне драматичная и тяжелая. Завтра 5 лет, уже пятая годовщина захвата здания театра на Дубровке. Эту тему мы сегодня будем обсуждать с вами и с Ириной Хакамадой, которая, в общем, лично всю эту драму и видела, и ощущала. Нордост, напомню, это 912 заложников, 114 из которых погибли, еще 16 умерли в больницах. Защита жертв теракта в театральном центре на Дубровке. Сегодня об этом адвокат сообщил, господин Трунов. Требует возбудить уголовные дела в отношении ряда должностных лиц, предоставивших в Страсбургский суд меморандум по поводу трагических событий 2002 года. Российская Федерация ответила на вопросы Европейского суда по правам человека по жалобе, поданной в Страсбург от пострадавших. Меморандум от имени России состоит из 1500 страниц и содержит фальсификации, заявил сегодня Трунов. Юрист пояснил, в меморандуме процент выздоровевших в большинстве случаев искажен. Также искажены и другие данные, в том числе количество взрывчатки. Все это может привести к неправильному выводу Европейского суда. А мы заинтересованы в объективном рассмотрении дела. По словам Трунова, защита пострадавших ставит вопрос о проверке на предмет должностного подлога и фальсификации. Мы не утверждаем ничего, а ставим вопрос о проверке наших доводов, сказал Трунов, добавив, что Страсбург направил российской стороне порядка 10 вопросов. Вам я задаю вопрос, какими вам видятся события тех трагических дней спустя 5 лет. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Ир, ну, вообще тяжело, конечно, про это вспоминать. Все, кто, даже когда журналисты про это вспоминают, те, кто тогда первый раз вот к этому ко всему прикоснулся, конечно, мороз по коже. А вот вам спустя 5 лет что в памяти выстреливает?
Ой, ну, это действительно тяжело, что выстрелит. Вообще, я это описала в своей книге, так косвенно. «Любовь вне игры», там героиня идет туда. У меня выстреливает романтическая, наивная вера, когда я шла туда, что можно спасти всех людей. Вот. А потом эта вера превратилась из романтической в вполне технологическую. То есть я считала, что можно как-то, не обращая внимания на...
Романтическое в том смысле, что вы думали, что вы вот этим скажете товарищам в масках? Или как-то вот объясните,
ну, да, и они да, вас да, поймут? Да, что вот они как женщину поймут, тем более я же не относилась к власти, да, я не была повинна ни в этой войне, в Чечне и так далее, и они что-то почувствуют. Потом она превратилась, когда я туда вышла, в технологическую, что можно тянуть и вести переговоры, потому что больно они были все растерянные, что-то не то одно, то другое. Явно ими кто-то руководил, тот что-то хотел.
Или наоборот не руководил, как теперь,
да,
говорят,
или не
что состояние хаоса.
Непонятно. Что, то есть это не так все выглядело серьезно и страшно, вот не такой вот фанатизм жесткий, как это описывалось. И я подумала, что надо тянуть время, главное обеспечить едой, водой и медицинскими услугами. Там же врача запустили и так далее. И можно будет как-то попробовать все-таки не допустить всего этого. А потом, когда произошел штурм, и я увидела, и дальше помню все, что происходило, я вдруг, знаете, опешила, потому что халатность на уровне преступлений – это штука страшная. И сейчас я вот еще раз вспоминаю эти события, думаю о том, что, опять же, иметь неэффективную систему управления можно в России инерционно достаточно долго. Но при первом же кризисе, а любой теракт – это кризис, да, серьезнейший, она проваливается ужасно и беспредельно. Потому что не предупредить врачей, не создать условия для спасения людей – а только в силу секретности операции, и потом махнуть рукой на все, что происходило дальше, потому что люди же погибли в результате того, что не вовремя и неправильно была оказана медицинская помощь, одних не довезли, других неправильно несли, третьи задохнулись рвотными массами и так далее. В общем, ну это вот, ну знаете, вот нету слов описать. Самый ужасный урок Нордоста, что уроки не были извлечены, потому что потом мы получили такую же страшную трагедию, где невинные дети погибли в еще больших количествах. Это Беслан. И от этого волосы встают.
Ну вот сегодня Владимир Васильев, который тогда был... Он себя так не хочет называть главой... Он был скорее говорящей головой.
Он взял...
Бывший заместитель главы МВД, да, и представитель комитета по безопасности Госдумы сейчас, а взял за себя вот
имиджевое
говорить.
Сопровождение, да, этой операции.
Он говорит, что просто все это случилось потому, что не было возможностей у силовиков, у них не было закона, который бы позволил им разметать, например, машины на той площадке, чтобы подъехать к каретам скорой помощи, чтобы нормально довести людей, куда полагается, чтобы... Ну и так далее.
Ань, смотрите. Значит, недавно президент должен был ехать к Миронову. Он должен был ехать в 10 часов утра. В 3 часа ночи меня разбудил сосед. И сказал: Ира, спасайте машину, которая стояла на нормальной стоянке. Всех эвакуируют. Почему, когда едет начальник, то, и, плюя на все законы и конституционные об охране частной собственности своих прав, метут, разметают так, что пыль одна остается. Ну что это такое? При чем тут это? Это же чрезвычайная ситуация. Какие законы? Чрезвычайная ситуация.
Ну, вот это, может быть, отчасти объясняет, что...
Это означает, что никто...
Он говорит, что журналисты бегали там под пулями, люди заходили и так далее.
В любой чрезвычайной операции есть ответственные лица. И этим ответственным лицам передают полноту власти.
Вот весь говорят, бардак. Что не было внятно. Вот сейчас Патрушев
и бардак. Конец. Нет, весь бардак. В Беслане кто?
В Беслане тоже еще не было закона, говорит нам сегодня вот в интервью
Коммерсанта. Бог. Значит, я могу сказать следующее. Владимир У нас Васильев. Очень много законов, ни один из них не был, тот, кто обращен к людям, не был исполнен. Поэтому плохому танцору яйца всегда мешают. Если у этой власти, у Кремля есть яйца, они должны вообще защищать людей.
Ну да, а то вот на вопрос, значит...
Если силовикам этот теракт длился достаточно долго, понадобились бы какие-нибудь специальные разрешения, мы видим, с каким свистом вообще пролетают и утверждаются все законы, чрезвычайно быстро собрали сессию, приняли нужный закон и поставили штампик. И после этого... Это несерьезно. Это все равно, что плохой ученик говорит, да, я вот не выучил урок, потому что виноват мой сосед.
Но, тем не менее, мне кажется, что вот есть этот такой мотив, он такой не жесткий, но такой успокоительный. Вчера в воскресенье в рубрике «Специальный корреспондент» вышел фильм Аркадия Мамонтова «Возмездие» про все вот эти трагические истории, но, что называется, с другого бока. Были показаны все оставшиеся в живых и посаженные до конца своей жизни в тюрьму террористы, которые принимали участие в разных тех страшных драмах от Буденновска до Беслана, во всех подробностях, как их содержат, как водят, как они говорят, как они сейчас там жалуются на жизнь. Была пронзительнейшая история показана из Дагестана о том, как когда туда вот зашли в 99-м году убивали российских солдат, и как не могли дагестанцы, там замечательная женщина со слезами рассказывала, и просила прощения эта женщина у родителей этого мальчика, которого не смогла спасти, а ему перерезали горло. Но вот во всем этом фильме не было ни одного интервью ни с родственниками заложников, ни с самими выжившими заложниками, ни в Норд-Осте, ни в Беслане. Это вот такие кадры на общем плане, что называется. И все, собственно, свелось к тому, что в конце делался вывод: с террористами не договариваются никогда и нигде. И как только государство продемонстрировало, это говорит уважаемый эксперт в конце фильма, что оно не будет договариваться с террористами, террора стало меньше. Точка. Вам кажется это верным посылом?
Значит, это идеологическая обманка. Американцы и израильтяне, которые формально говорят то же самое, ведут переговоры всегда. И штурм осуществляется только в критических условиях и настолько технологически подготовлен, чтобы спасти максимум людей. Но до сих пор люди погибли не потому, что с ними договаривались или не договаривались, а потому что просто операция была проведена непрофессионально. Просто... Причем не сама операция, а в том числе и после, время после операции. То есть военные выполнили свое дело и расслабились, а все остальные не выполнили. У нас система подчиненности, ответственности не сработала. Вот как она в полном бардаке страна находится, но это незаметно, потому что смазывается там стержнями маслом нефтяных цен. Вот в критической ситуации все вылезает наружу. Причем тут с террористами? Договариваются, не договариваются. С террористами всегда ведут переговоры. До того момента, пока уже это не угрожает жизни заложников. После этого момента осуществляется боевая операция, и после штурмовой операции для того, чтобы спасти максимум людей. Жизнь человека является приоритетом. Мы ни в одной антитеррористической операции ничего этого не заметим.
И, кстати, давно уже нам не напоминали, а я помню эти кадры, в свое время их показывали. В 96-м году операция в Перу, когда 500 человек были захвачены, месяц шла осада, месяц. Пока не договорились, пока до того, что там 50 человек осталось, и в результате умер только один, тоже, конечно, ужасно.
Но это ужасно, это все равно ужасно, и один ужасно. Но могли бы устроить штурм вместо месяца через неделю, и там бы перемолотило бы там бешеное количество людей. Это целая культура. Тем более, я уверена, что в 21 веке, в общем-то, мы уже достаточно обладаем инструментами, информацией, опытом. Во всем мире уже сколько лет, с 11 сентября объявлена антитеррористическая борьба. Чем мы занимаемся-то? Поэтому я же не оправдываю терроризм, он ужасный.
Да, ну кто ж
он, да, его осуждают и так далее. Вопрос не в этом, вопрос в другом. Что у нас в России всегда плевать на жизнь отдельного маленького человека. У нас считают цифрами. Это все проявляется вот в этих диких ситуациях. Теперь по поводу кино. Значит, если бы в этом кино было бы одно интервью с жертвами террористических актов, у которых погибли родственники, дети, или они сами являются жертвами, это кино просто вы не увидели. Вот и все. На это наложено табу.
Наушник, Кир. Валерий Аркадьевич Королев, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И, пожалуйста, приемчик убавьте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вы знаете, вот сегодня действительно такой сложный, тяжелый день, и Ирина во многом права, но вот что касается чрезвычайных ситуаций, ведь вы знаете, если на них посмотреть повнимательнее, даже обывателю видно, что в каждой ситуации слишком много начальников, которые отдают указания, и все имеют мобильники и связи, ждут указания еще свыше. Вот. А в уставе-то есть четкие права командира, так сказать, поступать самостоятельно в рамках боевой ситуации. Это первое. И еще, Ирина, скажите, пожалуйста, вы, наверное, помните фильм «Праздник святого Йоргена»? Вот главное в профессии святого, помните, да?
Угу.
Вовремя смыться. И вот если будет обвал, о котором вы сегодня несколько раз намекали, да? Вот какой проект? Смоются или будут закручивать гайки? Спасибо.
Ну, нет, ребята, будут закручивать гайки. Смываться некуда.
Петр нам тут пишет: как оценить логику, когда вся страна оправдывает убийство растяпи-диспетчера из Швейцарии, все спокойны, никто не наказан за гибель 125 зрителей Норд-Оста. Но, по-моему, растяпу-диспетчера-то тоже не оправдывают. там как раз просто одно с другим не связано. Но вот что никто не наказан за гибель 130, на самом деле, зрителей Норд-Оста, это...
Никто не наказан, потому что никто не взял на себя ответственности ни по каким бумагам и приказам. Поэтому объективно наказать не за что, потому что не было прописаны функции, ответственность, кто отвечает за эту операцию, кто несет ответственность за ее успешное проведение. Причем не формальное, что типа убили всех террористов, а реальное, то есть максимальное количество людей спасены. Поэтому нет наказания. Почему нет наказания и нет разделения ответственности, то, о чем говорил слушатель, да, что боевой командир берет на себя ответственность и ведет, потому что политическая бюрократия вообще, она существует совсем по другим законам. Это политический класс зависит от народа, а политическая бюрократия от него не зависит. А мы сегодня имеем власть, которая больше по своему духу чиновничает, чем власть политическая, которая просчитывает последствия. Ведь если народ все терпит, а он все терпит, то, извините меня, конечно, власть не несет ответственности. Ну ладно, погибло столько-то народу. А что-нибудь изменится? Да нет, не изменится. Достаточно прокричать какие-то, да, красивые фразы, мочить террористов хоть там где угодно. И народ опять, народу опять все нравится. Поэтому люди должны задуматься над тем, какая у них в большинстве реакция. А как об этом задуматься? Очень просто поставить себя на место. Поставить. С каждым такое может случиться. Это когда люди говорят, не вести переговоры. А теперь представьте, что ваш ребенок там. Это самое уникальное, самое главное чувство цивилизованного человека, уметь себя ставить в положение других людей. И тогда будет легче рассуждать.
Ну вот Александр, тем не менее, явно с нами не согласен. Глупее не придумаешь, имеется в виду, вот, типа, послушай женщину, тут так вот сказано. Приговор жертвам Норд-Оста и Беслана был подписан в Буденновске, когда Ельцин с Черномырдином, не буду вашими словами, Александр, говорить, выпустил банду Басаева, они поняли, можно. А после Норд-Оста и Беслана уроки были извлечены, и ни один бандит больше не сунулся ни в театр, ни в школу.
Угу, хорошо. Слушали мнение.
Да. Хорошо. Саратовская область, Владимир, мы вас слушаем. Здравствуйте. Да-да-да, мы вас слушаем, Владимир. Что-то не случилось. Тишина. Тогда Виктор Иванович из Москвы, пожалуйста. Мы слушаем вас. Это что-то со связи,
нет, что-то
видимо.
Нет, что-то у нас со связи. Со связи, тишина,
да, тишина какая-то, да. Ну, ничего, будем читать сейчас пейджер. Смотрите, вот сегодня Владимир Васильев сказал, опять же, в интервью, по всем оценкам, штурм был успешным. Родственники, ссылается на мнение экспертов и на то, что говорили его коллеги из других стран, а родственники погибших и пострадавших, которые объединены в организацию Норд-Ост, с официальной точки зрения не согласны и считают штурм нелогичным и преступным. Я думаю, что стороны в этом смысле никогда не примирятся.
Никогда не примирятся, причем сторона потерпевших испытала такую трагедию, что было бы сложно от них требовать вообще примирения со всем. Вообще примириться, что ребенок может погибнуть,
примириться в
просто
смысле
пойдя в театр.
Оценок.
Да, в отсутствие войны.
Что может... Вот в разных странах ведь случались же такие же трагедии. Они не остановились... таким,
болью такой жуткой, да. Потому что после этого осуществлялась огромная забота. Забота о людях и о семьях потерпевших, и о жертвах. А здесь этого нет.
И у меня даже ощущение, что это связано не только с тем, что там власти об этом заботились. Как-то все-таки и общество к этому относилось.
Я не знаю, но по поводу иначе общества. У нас, думаю, люди тоже сердобольные. То, что там да отдельные знаю, вот выродки нам... орут. Да ну, забыли про них. Вообще на них не надо ориентироваться. У нас нормальные люди, но власть заботится. Вылечивают. Там же многие были отравлены, потом страшно мучаются. Мучаются до сих пор. И там лечат нормальных больниц, там платят нормальные пособия. Если потеряли кормильцу, там выплачивают такие средства. Мы же знаем, что 11 сентября погибло огромное количество народа, но там же нет этой проблемы, да, потому что, ну, хотя бы понимать, что у тебя государство выступает вот твоим твоим домом. Вот он, как бы ты в доме, ты в доме. Вот у тебя страна, это дом, это твоя семья. И государство протягивает тебе руку точно так же, как протянет тебе руку муж, жена, там, отец и мать. А здесь нет. Ты пасынок в своей собственной стране. Пока ты успешный, тебя это не сильно волнует, потому что ты самодостаточен. Но если ты не успешен, если у тебя погибли люди, если ты сам стал жертвой, оказывается, что ты абсолютно... У тебя вот получается, что не страна, а мачеха, да? Вот она формально как бы отписывается от тебя, а реально на тебя плюет. Поэтому еще так все это болезненно переживается. Потому что на словах мы что-то произносим, а на деле жертвы Норд-Оста ходят и выколачивают, просто выколачивают дополнительную информацию. Справки о смерти своих детей, пособий, тогда, с помощью адвокатов, судей. Длится это уже столько лет. Вот это все ужасно.
Ольга Зиновина из Москвы напишет: надо не критиковать власть, а как в Израиле уничтожать террористов без суда и следствия. В машине ли он едет или в жилом
доме? Они были
уничтожены,
все террористы в Норд-Осте.
Все были уничтожены. Да, ну вообще-то из танков потом и по Бесланской школе шарашили.
Да, все террористы были уничтожены в Норд-Осте, потом у нас пошел Беслан, и там сгорели дети.
А операция на Дубровке изначально была спланирована спецслужбами на уничтожение террористов всеми возможными способами. И в том числе пришлось поступиться жизни людей. Главное в этой операции было показать мощь российских спецслужб. Госпожа Хакамада, терроризм и бандитизм, можно подумать, что русские напали на свою страну. Откуда идет эта деятельность? Что делать президенту? Платить дань Кадырову, который держит за горло Чечню, рядом с Сочи. На Кавказе ничего не изменилось, Олег Борисович.
Ну, я могу сказать только следующее. Какая власть, такие методы решения проблемы. По-своему Путин решил проблему Чечни. По-своему. Ровно так, как бы исходя из философии вот такой власти. Власть полуавторитарная. А вот с Чечней справиться не смогла, отдала как бы ее, да, вот как бы на откупа самому сильному из кланов, которые там есть, и все, и до свидания, твоя личность, за почте, за все на свете отрабатывай. А там будет видно, во что это вылезет. Но по-своему плохо, там, конечно, там воруют детей, там все это, ну, уже такого, что творилось раньше, нет. Поэтому говорить, что ничего не изменилось, невозможно. Надо быть,
да,
честным,
я тоже
что,
думаю,
конечно,
что изменилось. Да. Виктор Иванович из Москвы дозвонился.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер, мы вас слышим.
Анна, добрый вечер. Ирина, да. Во-первых, хочу самое главное заметить. Эта трагедия продолжалась несколько дней. Самое важное в том, что спецслужбы хорошо были осведомлены, что там происходит. Очень хорошо были осведомлены все переговоры. И все, что там происходило, все было прослушано и просматривалось. Это у них есть специальная аппаратура. Я не буду подробно об этом говорить. Это первое. При желании можно было бы решить вопрос этот с минимальными потерями. Об этом знают спецслужбы и это руководство. И они об этом молчат. И боятся говорить. Вот что самое страшное. Благодарю.
Да. И Андрей вот Узенцов пишет, что Норд-Ост, конечно, для всех трагедия. Спецназ применил неизвестный газ без антидота. Боевиков не взяли в плен. Жизнь человека копейка. И действительно, сейчас никто не виноват. Юрий Владимирович из Волгоградской области. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да.
Ирина Масловна, я бы хотел бы вас спросить вот о чем. А вы лично не способствовали созданию этих политических условий для Беслана, для Норд-Оста, участвуя в разрушении Советского Союза? В Советском Союзе такое могло бы произойти? Вот такой вопрос.
Не знаю. Вопрос риторический. Вы, по-моему, сами знаете на него ответ. Я могу вам сказать следующее, что демократия никогда не являлась пособником терроризма. Я боролась за демократическую страну.
Ир, а скажите, вы потом, вам приходилось, вот после того, как уже все это случилось, с кем-нибудь из заложников, может быть, общаться? Нет? Ни с кем вы никогда больше не виделись?
Нет, с жертвами.
Да-да-да.
С жертвами только. Нет, с жертвами людей, у которых погибли там дети. А с заложниками нет. Нет, я не общалась.
Просто сейчас вот ясно, что Страсбургский суд и какая-то там эта странная ситуация с этим фолиантом, который туда...
Меморандум?
Меморандумом,
не, да. Ну, меморандум совсем некорректно. Я не знаю, власть отбивается так примитивно, потому что признать, что газ был безвредным, это несерьезно. И признать, что адаптация людей была проведена как бы правильно после штурма, это тоже несерьезно. А, может быть, это была...
А по-прежнему, я так понимаю, что формулу газа-то не обнародуют ее.
Знаете,
а
какая разница,
ну, да,
с этой формулой газа? Значит, спецслужбы, может быть, даже так вот формально, мне как дилетанту, я не люблю рассуждать о том, что... Но вот как дилетанту, вроде газ это не так уж и плохо, да? То есть, с одной стороны, можно усыпить... И дальше захватить. И с другой стороны, можно спасти всех людей. Да, вот вроде правильный ход был сделан. А с другой стороны, вот с этой секретностью, со всеми делами, вот как бы военную операцию подготовили, а адаптационную операцию, как спасать людей после этого газа, то есть просчитать с врачами, проконсультироваться, что это за формула, какие может дать последствия, какой приблизительно процент может пострадать и что делать для того, чтобы прямо сразу после штурма всех адаптировать. На это плюнули. Почему? Я отвечаю, почему. Потому что у нас власть, она неэффективна везде, да, вот комплексом мы не решаем ни одной проблемы. У нас то здесь провалилось, то здесь. Мы за хвост одну проблему вытащили, зависли в другом. Но в текущей мирной жизни это незаметно. Или заметно, когда цены низкие на нефть, как при Ельцине. А если это незаметно. Но как только кризис, то требуется абсолютной технологичности, да, всего. Система, здесь этого не было. И второе, идеология нашей власти никогда не было спасения и борьба за каждую жизнь человека. Да? Мы готовы пожертвовать неким количеством, процентом людей ради того, чтобы мощь страны, чтобы имидж страны... А вот для меня мощь страны, имидж страны не существует. То есть я всегда говорила следующее. Ребята, это вам совет. Вы можете сколько угодно всю эту лабуду слушать. Но если вы попадете в стрёмную ситуацию, чего только в жизни не бывает, запомните одно главное правило. Надейтесь только на себя.
Но все-таки вы думаете,
спасайтесь
что
сами.
Когда-нибудь ну, власть признает, что не все сделала для того, чтобы
это
спасти
нет.
людей?
Нет. Это нет.
Ирина Хакамада, я благодарю вас. Гость сегодняшней программы. У микрофона была Анна Качкаева. Время свободы. Итоги дня подведет Дмитрий Волчек. Конец 4-й республики. Поляки не поддержали партию Качинских. Ответом на письмо Церетели Михалкова о третьем сроке Путина стал флешмоб мастеров культуры. 30-летие германской осени. И выставка соцарта, возмутившая министра культуры России, открылась в Париже.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.